yaptı. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Двадцать лет прошло с тех пор, как не стало Анатолия Марченко, одного из активных участников движения сопротивления несвободе в Советском Союзе. Марченко провел в советских лагерях в общей сложности 19 лет. Он и умер в тюрьме 8 декабря 1986 года, на пороге свободы, чуть-чуть не дожив до крушения Советской империи. И до того знаменательного момента, как Россия после принятия Конституции 1993 года стала официально отмечать 10 декабря как День прав человека. В этот день, в 1948 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, а Российская Конституция спустя 45 лет провозгласила человека его права и свободы высшей ценностью. Насколько сегодня в России соблюдается это главное положение Российской Конституции, спрашиваю у известного правозащитника Сергея Ковалева.
Разумеется, мы живем в другой стране. Уже то обстоятельство, что меня сейчас записывает радио «Свобода», записывает то, что я скажу, и я надеюсь, передаст без искажений и смягчений, это уже показатель. Ну, показатель, например, то, что вы вообще не только без глушилок работаете, но в Москве ваша редакция. Все это так. Но на самом деле я бы не сказал, что ситуация с правами человека, положение с правами человека обстоит сейчас лучше, нежели в последние годы застоя. Политзаключенные снова есть. И это факт. Льется кровь. И это тоже факт. Льется кровь в Чечне. Нам так же, как в Советском Союзе, лгут каждый день на самом высоком уровне, утром, днем и вечером. Я совершенно убежден в том, что сейчас в России заново отстраивается абсолютная власть. Вернее, власть с абсолютными возможностями. Все власти, я бы сказал, что строится усовершенствованная, очень резко измененная, но по природе та же самая система управления страной. У нас есть Конституция. Ни одна принципиальная основополагающая норма этой Конституции не действует. И это факт. Мы лишены свободы выбора, а о свободе волеизъявления во время выборов даже не приходится мечтать. Власть будет передаваться из рук в руки каким угодно способом, но только не в результате свободной, прозрачной, открытой политической конкуренции. У нас нет в помине декларированного Конституцией разделения властей. Мы не имеем ни независимой законодательной власти, наш парламент сервилен до последней степени, мы не имеем независимой судебной власти, и это самое главное, даже название наше не соответствует действительности. Мы никакая не федерация. Федерацией не может власть субъекта федерации назначаться центральной властью. Это тогда не федерация. Мы знаем, что цензура существует и достаточно жесткая. Вот условия, в которых мы живем. Вот как встречаем мы очередной день прав человека.
До сегодняшнего момента Анатолий Марченко не дожил, но он всю свою жизнь посвятил борьбе за права человека. Об Анатолии Марченко я буду беседовать сегодня с его другом, искусствоведом, художественным критиком Юрием Герчуком. Вообще, Анатолий Марченко, как это принято говорить, из рабочей семьи, из низов, но да. Он написал несколько книг «Живи, да. как все», «Мои показания», то есть названия книг сами за себя говорят, то есть это о лагерной жизни. И кому, как не вам, как художественному критику, было написать предисловие к этим книгам. В предисловии вы много рассказали и об Анатолии Марченко, и о его прозе, которую вы высоко оценили. А у меня вот такой вот вопрос, может быть, который вам покажется неожиданным. Человек из рабочей семьи, пишет книги, пишет прозу, которую художественные критики оценивают, ну, достаточно высоко. Это такое вот поколение, что называется по-пушкински богатырей, вот это время рождало, то время рождало всесторонне образованных людей, или же это все-таки исключение из правил, и Анатолий Марченко был, что называется, в числе избранных людей?
Вы знаете, Анатолий Марченко, конечно, человек исключительный во многих отношениях. Да, он из рабочей семьи, более того, из глубокой провинции, из Казахстана, тогда это была достаточно глубокая провинция. Он с очень молодых лет попал в лагерь. Все его образование – это учеба в лагерных условиях, по тем книгам, которые могли быть ему в лагере доступны, и уже этим он исключителен. Разумеется, он был в политических лагерях, и там были люди, у которых он мог учиться, но надо было иметь и волю к этому, и стремление, и способность. Это все у него, очевидно, было. Что касается книг, да, он написал очень хорошие книги. Хотя, и я об этом писал вот в предисловии, которое вы упомянули, это, конечно, совсем не литература. В том смысле, как вообще понимают, но литература – это создание неких текстов. Текстов, которые имеют свою собственную цену, свое качество и свою цену. Для Анатолия Марченко тексты были средством, а не целью. Это был разговор о том, что происходит в этом мире, в этой стране, о том, что, о чем знают немногие здесь и еще меньше за рубежом. И о чем надо рассказать? Он считал это своей миссией. И вот то, что он был человек с определенной миссией, взятой им на себя лично, это делало его человеком особенным.
Из архива «Радио Свобода» фрагменты из книги Анатолия Марченко «Мои показания».
Мы, молодые рабочие, жили в общежитии, ходили в клуб на танцы. В этом же поселке жили сосланные с Кавказа чеченцы. Они были страшно озлоблены, ведь их выселили из родных мест в чужую Сибирь, к чужим и чуждым людям. Между чеченской молодежью и нашей все время возникали потасовки, драки, иногда с поножовщиной. Однажды случилась большая драка в нашем общежитии. Когда она как-то сама собой кончилась, явилась милиция. Похватали всех, кто был в общежитии, большинство участников успело убежать и скрыться. Арестовали и судили. Среди арестованных оказался и я. Нас увезли из поселка, где все знали, как было дело. Судили всех в один день, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Так я попал в страшные карагандинские лагеря. Кар-лаг. Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу. Я просто не видел для себя другого выхода. Со мной вместе бежал молодой парень Анатолий Будровский. Мы пытались перейти иранскую границу, но нас обнаружили и взяли в 40 метрах от границы. 5 месяцев меня держали под следствием в следственной тюрьме Ашхабадского КГБ. Все это время я сидел в одиночке, без посылок и передач, без одной весточки от родных. Каждый день меня допрашивал следователь Сафарян, а потом Цукин. Почему я хотел бежать? КГБ предъявило мне обвинение в измене родине, и поэтому следователи не устраивали мои ответы. Он добивался от меня необходимых показаний, изматывая меня на допросах, угрожая, что следствие будет длиться до тех пор, пока я не скажу то, что от меня требуется, обещая за хорошие показания и раскаяние добавку к двухразовому тюремному питанию. Хотя он не добился своего и не получил ни от меня, ни от 40 свидетелей никаких материалов, подтверждающих обвинение, меня все-таки судили за измену. Мне было тогда 23 года. Меня снова привезли в тюрьму, в мою камеру. Честное слово, на меня не произвел впечатление срок. Это потом каждый год заключения растягивается на дни, на часы, и кажется, что 6 лет никогда не кончится. Значительно позже я узнал, что словами «изменник Родины» мне искалечили не 6 лет, а всю жизнь. Пока же у меня было только одно ощущение. Только что совершена несправедливость, узаконенное беззаконие, и я бессилен. Я могу только собирать, копить в себе обиду, отчаяние. Копить, пока меня не взорвет, как перегретый котел.
Художественный критик, искусствовед Юрий Герчук об Анатолии Марченко.
Разумеется, ему помогали.
Помогали в смысле в написании книг?
Помогали и в написании книг, по крайней мере, первой книги. Он вышел из лагеря и начал писать мои показания. То, что он хотел сказать о своих лагерных впечатлениях, о лагерной жизни. Естественно, возникли очень большие трудности. И, естественно, те люди, которые приняли его здесь, в Москве, среди них была и его будущая жена Лариса Багарас, и человек, о котором мы с вами уже один раз беседовали, Борис Шрагин, они ему помогали. Помогали просто вот оформить его мысли, слово. Просто его надо было научить этому делу. Он пишет о том, как, столкнувшись с литературным трудом, ему было трудно, как он понял, что люди, которые это делают, не едят даром хлеб.
Скажите, а да. Вот вы упомянули про Ларису Багарас, да. Это вижок вот и Юлия Даниэля. Да. Вот. А как его приняли вот в этом кругу? Он сразу стал своим, что называется?
Ну, какое-то время нужно было войти в круг людей. Достаточно быстро. Достаточно быстро. Он все-таки был человек с какой-то, как бы сказать, с внутренней интеллигентностью.
Из архива «Радио Свобода». Фрагменты из книги Анатолия Марченко «Живи как все».
Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. Я рос среди детей железнодорожников. Наших родителей не называли паровозниками или вагонниками. Для всех рабочих железной дороги было одно название – мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались. В нашем двухэтажном деревянном доме было 24 жилых комнаты и жили 24 рабочих семьи, в каждой комнате по семье. На три семьи приходилась одна маленькая кухня. Вот отец возвращается из поездки домой. Умывается отец тут же у печки. А когда ему нужно переодеться – мать берет в руки одеяло с постели и, встав около отца, загораживает его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили мы все. Жизнь и профессии родителей объявлялись детям проклятыми. Жить, мучиться, работать и шачить. Другой философии своего существования наши родители не знали. В пример для подражания – нам ставились немногие в нашем городке люди чистых профессий. Учителя, врачи, начальник депо, директор хлебзавода, секретарь райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, а многие даже хуже нас, но зато их работа считалась чистой и легкой. Остальные, перечисленные мной, в глазах всех были вершиной благополучия и довольства. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат. В общем, те, кому деньги платят не за труд, а даром. И уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». И совсем особо, как боги, представлялись нам академики и писатели. И к тем, и к другим отношение было двойственное. С одной стороны, всем было известно, что занимаются они делом бесполезным и даже смешным. Писатель, писака, брешет, как собака. Ученый каких-то мух разводит. В разговорах между собой над ними пошучивали и даже насмехались. С другой же стороны, все преклонялись перед их всеведением и всемогуществом, но только не в отношении обыденной жизни. Всем известно, что никакой писатель нашу жизнь не понимает, и что никакой академик не сумеет вылечить даже чири, а одна только тетя Мотя. И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслушиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся пропустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое прежнее представление об интеллигенции. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им. Я попал в квартиру, которая еще до моего там появления превратилась в своеобразный центр информации. Сюда приходили друзья и знакомые, чтобы узнать от Ларисы что-нибудь о Даниэле, о Синявском, а то и просто поговорить, обменяться новостями. Вскоре я познакомился с составителем «Белой книги» Александром Гинзбургом и с самим его сборником.
прочел несколько других самиздатских произведений. Для меня все это было так неожиданно и так ново. Ведь из современной литературы я никогда в жизни не читал ничего, кроме официальной пропаганды и произведений, одобренных главлитом. Это было мое приобщение к живой мысли и к свободному слову. В конце 66-го я как раз застал письма протеста по делу Синявского и Даниэля. Они все вошли в Белую книгу. Каково было мне, только что из политлагеря, читать их? Люди открыто вступаются за право на свободу мысли и творчества, вступаются за осужденных, да еще тех, кто осмелился публиковать свои произведения на Западе. И под этими заявлениями ставят собственное имя, да еще указывают профессию. Ничего себе! В лагере немало зэков, угодивших за проволоку за гораздо меньшее. Я познакомился с некоторыми из авторов и увидел, что это обыкновенные люди, что они не лезут в герои или вожди. Кто они были? Учитель истории, ученый-физик, преподаватель математики, художник, редактор, несколько литераторов и научных работников, некоторые с той самой волшебной приставкой «кандидат», «доктор». Мне становилось стыдно за мое недавнее мнение о таких людях. Протестующая интеллигенция рисковала куда больше, чем если бы они были простыми работягами, и, конечно, больше нас, лагерников. Зэку почти нечего терять. Он может сказать о себе словами Окуджавы: «Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы». Вот мы в лагере и прем, как говорится, на рога. А на воле человек рискует своей любимой работой, карьерой, благополучием семьи, и не на какой-то определенный срок, а, как говорят в лагере, до конца советской власти.
Анатолия Марченко вновь судят в 1968 году. Официально за нарушение паспортного режима, фактически за написание книги «Мои показания» и открытого письма в чехословацкие газеты, где Марченко заявляет об угрозе советской интервенции. Участник движения «За права человека в Советском Союзе» Владимир Дремлюга вспоминает.
Его решили подлинно осудить по статье 198 за нарушение паспортного режима. Статья очень удобная. Мы все вместе, в том числе его жена Лариса Багарас, попытались достать положение о паспортах, но нигде не смогли его достать, потому что это оказалось секретным документом. Анатолий Марченко получил год, как есть такой термин, чердашник в Москве. Это те люди, которые судят по статье 198, то есть те люди, которые приезжают в родной город Москву, не имеют возможности прописаться, скрываются, значит, по знакомым друзьям, живут на чердаках. Так они все в лагере и называются, чердашники. Анатолий Марченко был осужден по статье 198, получил год, затем получил 2 года уже по 190 за клевету на социалистическую действительность, потому что он обрисовал вот то, что я говорю о паспортной системе. После того, как освободился, пожил несколько лет под официальным надзором, ведь кроме паспортной системы есть положение о паспортах, когда человека не могут прописать ни в одном крупном городе. Это же статья 198 предусматривает еще нарушение правил надзора. Он не имеет права уезжать из Тарусы в другой город, не имеет права выходить из дому после 8 часов вечера, не имеет права посещать ни одно публичное место, ни ресторан, ни кинотеатр. Людей делают преступниками, вы понимаете? Поэтому в заключение я хотел бы добавить о том чувстве, которое владело мной, когда я вышел после 6-летнего срока пребывания на зоне, на строгом режиме. Было такое ощущение, что я просто переменил режим, что я вышел на зону с простым режимом.
В 1975 году Анатолий Марченко вновь арестован, обвинен в злостном нарушении правил административного надзора и приговорен к 4 годам ссылки. На заседании суда присутствует академик Андрей Сахаров. После приговора Марченко заявляет, что будет продолжать начатую им в тюрьме голодовку и добиваться права на свободу и на выезд в США.
Переходим к чтению выступления Анатолия Марченко на суде.
В обвинительном заключении говорится о моей антиобщественной деятельности. В деле содержатся материалы, не имеющие никакого отношения к надзору. Среди материалов дела находятся тексты из радиопередач «Немецкой волны», BBC, «Голос Америки». Моя антиобщественная деятельность, о которой меня предупреждал КГБ, это мои показания и другие мои публикации на Западе о положении политзаключенных в нашей стране, которых здесь нагло именуют уголовниками. Среди политзаключенных мне пришлось провести не один год. Я видел, как художников, писателей, ученых заставляют заниматься тяжелым, неквалифицированным трудом. Я обращался не только к Западу, но также и к общественности нашей страны. Я обращался в Советский Красный Крест. Мне ответили: так было, так будет. Это ответили наши общественные деятели. А моя деятельность антиобщественная. Я вступался за людей, пребывающих в нечеловеческих условиях, которые сами не имеют возможности за себя заступиться.
Продолжает Юрий Герчук.
Конечно, он был человек героический, потому что он понимал, что ему этого не простят. И он шел на все ради того, что он считал правдой. Это был человек совершенно таким, ну, я не знаю, может быть, вот толстовским ощущением правды, как чего-то абсолютно необходимого. И ради этого жертвовал всем, а было чем жертвовать. Появилась жена, появился сын маленький, и дом, который он строил за 101-м километром под Александром в Карабаново, дом потом разнесли бульдозером, после того, как его последний раз арестовали. То есть ему было что терять, и то, что... И он просто шел на это, очевидно, без внутренних колебаний, потому что это был человек, так сказать, абсолютно устремленный к этим целям. Пожалуй, мои самые яркие о нем воспоминания относятся именно к последним временам, когда я его видел, когда я приехал как-то летом на несколько дней в Карабаново, где жила семья. Он начал строить дом. Мы ему в этом помогали, копали какие-то рвы. У меня есть фотографии, где он голый по пояс с лопатой копает эту канаву. Не таким я его помню.
Об Анатолии Марченко, участнике движения «Сопротивление несвободе в Советском Союзе», я беседовала с художественным критиком, искусствоведом Юрием Герчуком. Последняя голодовка Анатолия Марченко началась 4 августа 1986 года в Чистопольской тюрьме, куда его перевели за систематическое нарушение режима. Это было уже 6-е по счету тюремное заключение Марченко. После написания им открытого письма академику Капице «Долг нашей человеческой совести» приговор 10 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Начав отчаянную голодовку, Марченко требовал освободить всех политических заключенных в Советском Союзе. И, может быть, именно он приблизил начало конца. В ноябре были освобождены политзаключенные женщины, отправлен из ссылки за границу известный правозащитник Юрий Орлов. Тогда же, в ноябре, по всей видимости, Марченко прекратил голодовку. От него пришло внеочередное письмо с просьбой о продуктовой посылке. В ноябре же Ларисе Богораз был предложен выезд вместе с мужем в Израиль. Она потребовала свидания с мужем. А 9 декабря пришла телеграмма о его смерти. Не выдержало сердце. С последней голодовки Анатолия Марченко прошло 20 лет. Однако порядки в российских тюрьмах и лагерях остались почти прежними. Об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие считает поджог наиболее вероятной причиной пожара в московской наркологической клинике, в результате которого погибли 45 человек. По последним данным, госпитализировано 10 пострадавших. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», пожар возник минувшей ночью на втором этаже здания в отделении для ВИЧ-инфицированных. Погибли 43 пациентки отделения и 2 сотрудницы больницы. Большое количество жертв связано с грубыми нарушениями техники противопожарной безопасности в здании. В Германии еще в одном доме обнаружены следы радиоактивности. Расследование связано с российским предпринимателем Дмитрием Ковтуном, фигурирующим в деле бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, умершего от отравления полонием 210. Накануне такие же следы были найдены в Гамбурге в квартире бывшей жены Ковтуна. На севере Ирака, в городе Мосул, 3 человека погибли и 3 получили ранения в результате взрыва заминированной машины. Ранее в городе Кербела жертвами взрыва стали 8 человек, 16 были ранены. Заминированная машина, которую управлял смертник, взорвался на оживленном рынке недалеко от одной из самых священных шиитских святынь. В Тбилиси спецрейсом доставлено более 70 граждан Грузии, депортированных из России. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в связи с нападением на дом главы Координационного совета мусульман Северного Кавказа. В Москве проходит съезд общественно-политического движения «Конгресс русских общин». Депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, выступая на съезде, заявил о возвращении КРО в большую политику. По его словам, руководство «Конгресса русских общин» собирается подать в Минюст документы для регистрации одноименной партии. Премьер-министр Израиля Эхуд Олмерт заявил накануне визита в Италию, что готов обсудить размещение итальянских миротворцев в секторе Газа. Журналистка Анна Политковская, убитая в Москве 7 октября, посмертно награждена.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Несмотря на попытки Федеральной службы исполнения наказания улучшить условия содержания заключенных в российских тюрьмах и лагерях, ситуация на местах продолжает оставаться удручающей с точки зрения соблюдения прав человека. Правозащитники из года в год составляют доклады, в которых приводят многочисленные примеры ужасных условий содержания заключенных, избирательное отношение к осужденным со стороны тюремной администрации, жестокие избиения заключенных сотрудниками исправительных учреждений. Один из таких докладов недавно составила правозащитная организация «За права человека» под руководством Льва Пономарева. В ней приводятся многочисленные факты избиения заключенных в удмуртской колонии номер 1. Доклад вызвал бурную реакцию администрации этой колонии, которая, в свою очередь, обвинила правозащитников в связях с криминальными авторитетами. А чтобы убедить в этом журналистов, их позвали на день открытых дверей. Что из этого вышло, расскажет Надежда Гладыш, в числе других журналистов, посетившая удмуртскую колонию номер 1.
День открытых дверей вынуждены были провести сотрудники удмуртского управления Федеральной службы исполнения наказаний в исправительной колонии номер 1. Все началось с того, что общероссийское движение «За права человека», имея информацию об избиениях заключенных в колонии, расположенной в поселке Ягул, в мае текущего года направила туда адвоката, который заключил соглашение представлять интересы одного из заявителей. А когда этот адвокат не без труда добился, чтобы его в колонию пустили, то встретился там еще с несколькими осужденными. А по привезенным им в Москву документам исполнительный директор ООД «За права человека» Лев Пономарев направил доклад уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Владимиру Лукину. В докладе приведены десятки фактов избиений, издевательств, унижений человеческого достоинства людей, попавших в это исправительное учреждение. Ижевская независимая газета «День» опубликовала эту информацию на своих страницах, а также разместила сам доклад на сайте своего информагентства. Сразу после этого журналистов пригласили на экскурсию в колонию, администрация которой и сотрудники управления исполнения наказаний утверждали, что в докладе Льва Пономарева все неправда, что в колонии номер 1 соблюдается законодательство о содержании осужденных, что заключенных жалоб и заявлений не имеют. А если отдельные, негативно настроенные, как их называют сотрудники колонии, жалуются, то они либо ненормальные, либо злостные нарушители режима, и спецсредства к ним применяются правомерно. Говорит начальник исправительной колонии номер 1, полковник внутренней службы Сергей Авраменко, который неоднократно упоминается в докладе Пономарева как организатор, а зачастую и участник издевательств и побоев заключенных.
Ну скажите, а все, что написано в статье, это ложь получается?
Ну, как сказать полностью, то, что написано в статье, значит, как бы не нашли своего подтверждения при проверке должностными лицами от уполномоченного по правам человека, так и от прокуратуры республики.
То есть ничего не подтвердилось?
Нет, не подтвердилось.
А кому это может быть выгодно?
Я думаю, что определенным криминальным структурам это все делается для того, чтобы дестабилизировать и ослабить режим содержания в данном учреждении.
Именно в первом?
Именно в первом, да.
А именно в первом? Почему
больше? Она к дестабилизации обстановки, это может привести по сценарию к курским событиям, где будет массовое членовредительство.
Надо сказать, что экскурсия по штрафному изолятору первой колонии прошла не вполне гладко. В первой же из открытых камер ШИЗО оказался один из фигурантов доклада правозащитников, заключенный Андрей Мещихин, который сказал, глядя в камеру телевизионщиков, следующее.
Пожалуйста, есть заявление?
Меня здесь избивали. Я писал жалобы, заявления в прокуратуру, чтобы приняли меры по этому поводу. Никаких сдвигов не было. Пытался добиваться даже такими способами. Приходилось глотать инородные тела и уезжать на больницу, чтобы довести до прокуратуры сведения эти.
Ваши заявления рассматривались?
Я не получал ни ответов, ничего, вообще ничего.
А когда вы писали?
В апреле месяце, в августе месяце.
Кто вас избивал?
Сотрудники администрации.
Неоднократно?
Да.
За что?
Да ни за что.
Выйдя из изолятора, начальник колонии Авраменко так прокомментировал заявление Андрея Мещихина.
Осужденный Мещихин, значит, он сам из Московской области. Ему действительно применили спецсредства. Меня проверяла законность их применения прокуратуры, выносилось постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Также это является он злостным нарушителем содержания, который недоволен, который не выполняет элементарные требования уголовно-исполнительного кодекса. А также данный осужденный состоит на учете психиатра. Он также неоднократно применял акты суицида для того, чтобы выехать за пределы ИК, так как ему не нравится режим содержания. А цель его также выехать за пределы республики, так как он сам представитель Московской области.
Зато другие камеры начальника не подвели.
Скажите, у вас есть какие-нибудь претензии, жалобы на содержание в условиях?
Нет, начальник.
Баню, прогулку регулярно и еженедельно, да?
Баню, прогулку.
Белье чистое выдается?
Да, гражданин начальник.
По питанию есть какие-то вопросы?
Нет, гражданин начальник.
Прогулки нормально?
Все нормально.
Ограничений нет никаких?
Нет.
Хорошо, до свидания.
Начальник пресс-службы удмуртского УФСИНа Наталья Тимеева считает, что вбросы компромата, по ее словам, это провокация. И правозащитники, как она считает, выполняют задачу, поставленную перед ними криминалитетом, дестабилизировать ситуацию в учреждениях, где содержатся осужденные.
Криминальные группы, криминальные авторитеты не исчезли. Они у нас есть и в Российской Федерации, и в Удмуртской Республике. Раньше, в период ГУЛАГа, зоны были черными. Сейчас администрация и по закону, и по жизни, по государственным полномочиям должна регулировать ситуацию в исправительных колониях и следственных изоляторах Удмуртской Республики. Вливаются бешеные деньги, огромные деньги вливаются для того, чтобы дестабилизировать. Страдают сотрудники.
Еще в колонии журналистам был предъявлен документ за подписью В.В. Базунова, начальника отдела аппарата, уполномоченного по правам человека. В этом письме на имя прокурора Удмуртии Бориса Сарнаева представитель российского омбудсмена Владимира Лукина пишет, что изученные материалы проверок, беседы с осужденными, в отношении которых применялись спецсредства, не дают оснований усомниться в обоснованности принятых по ним решений. Конец цитаты. Правда, пишет далее государственный правозащитник, несколько осужденных, перечисленные фамилии шести фигурантов доклада Пономарева, настаивают на привлечении к ответственности должностных лиц колонии. Автор письма просит прокурора взять под личный контроль дополнительную проверку заявлений этих шестерых. Прокурор по надзору за соблюдением законности в местах лишения свободы по Удмуртской республике Айрат Марданшин тоже считает, что факты применения спецсредств, хотя и были в действительности, но они были правомерны. А факт получения перелома ноги, описанный в заявлении Зураба Бараяна, прокурор Марданшин комментирует таким образом.
Ногу ему сломали уже в течение первых суток.
Объясняю, ногу ему никто не сломал.
Она не была.
Чтобы вы знали, вы Бараяна ногу смотрели?
Разумеется, нет, я думаю, вы смотрели.
А нет, а я смотрел. Во-первых, у него травма давно существующая, о чем есть все материалы проверки, так называемые спицы там в ноге и так далее и тому подобное. Были ранее. Значит, когда он выпрыгивал с автозака, там, он и оказал неповиновение, во-первых, и когда сам же и выпрыгивал, его же объяснение, кстати, материал проверки есть, о том, что он получился, значит, закрытый перелом. Но потом, через некоторое время, значит, им дают возможность звонить, у нас есть такая законом предоставленная, он, похоже, созвонился, значит, с адвокатом, с Москвой, вот потом уже началась вся эта, значит, ажиотажная ситуация. Прибыл адвокат, Бараян уже стал говорить, что ему ногу сломали, хотя до этого он и ряд лиц видели все это, что он сам ее подвернул, так скажем. Он был переведен в центральную больницу, им была оказана помощь.
Прокурор также очень невысокого мнения о правозащитниках. В беседе со мной он негативно высказался о личности Оксаны Дзеры, участницы движения «За права человека», которая побывала летом в Удмуртии и общалась с заместителем Марданшина, прокурором Дусяцким. Тот непосредственно курирует первую колонию. Айрат Марданшин также сообщил, что
полностью в прокуратуре проведена проверка. И мало того, значит, после этого, по этим многочисленным публикациям, там был доклад Пономарева, я к нему тоже отношусь, знаете, по-разному. Мне вообще сложно с этими правозащитниками, почему-то они все ранее судимые за какие-то гнусные преступления, да, и как бы...
Что конкретно за Пономарёвым?
Не могу сейчас сказать, я только прессу слушаю в данном случае. Вот это передавали в прессе, по крайней мере, официально, кстати, об этом передавал.
Официально?
СИН, да, официально давал документ. Официально.
После публикации о первой колонии в газете «День» на меня вышел бывший сотрудник этого учреждения, который рассказал о том, что ему привелось наблюдать своими глазами, когда он еще там работал.
Это приехал и смотрю, выстроились от въездных ворот к обувному помещению.
где всех обыскали прибывших с этапа. Этот отрезок метров 30, наверное, коридор живой выстроился с дубинками, с палками резиновыми.
Там надзиратели?
Нет, всех собрали. Надзора столько нету в зале. Это самые разные люди были из разных служб. Пошли осужденные сквозь коридор, бегут. Первого-то я увидел, он бежит по спине, по голове, ну куда попадут, туда и ладно. Получается, чем быстрее бежишь, тем меньше ударов достанется. Поэтому бегут. Зима, скользкие повороты. Поскользнулся, упал, накидываются и тоже давай мутузить. И вот так вот бежали, ну, секунд через 5, наверное, выпускали. В машину входит 30 с чем-то человек, ну, вот эти 5, порядка 30 прошло этого этапа. Всех укомплектовали в этом помещении обыскном, и коридор разошелся.
Бывший сотрудник колонии номер 1 не хочет называть своего имени, хотя говорит, что если дело дойдет до суда над должностными лицами колонии, то в суде он готов выступить. О том, что в докладе Льва Пономарева «все правда», сказал ему и сотрудник, который в настоящее время продолжает работать на зоне под началом полковника Авраменко. Многие из сотрудников недовольны, что Авраменко и к своим подчиненным относятся почти так же, как к осужденным, разве что без рукоприкладства. Избиение граждан вообще не считается чем-то из ряда вон выходящим в силовых структурах Удмуртии. Сейчас в Ижевске идет процесс над сотрудником патрульно-постовой службы, который чуть не отправил на тот свет доставленного им вытрезвитель слегка выпившего гражданина. Летом за побои, нанесенные подростку, условное наказание получил оперуполномоченный Ленинского райотдела милиции. В том процессе свидетельница избиения, отбывающая срок за кражу, произнесла почти афористическую фразу. А что? Все знают, что у нас опера бьют. Именно поэтому, надо полагать, она изменила свои первоначальные показания. Ведь никто не защитит ее от охраны и надзирателей, когда она вернется в зону. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Рядом со мной руководитель организации «За права человека» Лев Пономарев. Лев Александрович, дыма ведь без огня не бывает, поэтому давайте наконец-то признаемся в том, что ваша организация обслуживает интересы криминальных авторитетов, и в эфире «Радио Свобода» скажем, в частности, сколько вам заплатили из воровского общака за составление вот этого доклада?
Понятно, что это в бреду только можно так говорить, или, значит, в качестве юмора. Но я хочу другое говорить. Я хочу сказать, что да, действительно, была реакция со стороны Авраменко, да, туда действительно допустили журналист. Но у нас сейчас есть новые сведения. То есть там пытались построить потемские деревни, там Мищенко кричал из-за решетки, что меня убивают. Это было, так сказать. Я знаю, что после этого Мищенко вновь отказался от встречи с адвокатами. То есть его действительно, как говорится, еще применили еще раз силу, но... Я думаю, что вот как раз эти факты говорят о том, что дыма без огня не бывает. Но кроме того, мы недавно провели еще один круглый стол, где мы привезли свидетелей преступлений Авраменко. И они у нас выступали здесь. И надо было видеть и слышать, что эти люди говорили.
Это бывшие заключенные?
Это бывшие заключенные. Ну хорошо, мы привыкли, что заключенные, говорят, их избивают, и мы этому что уже? Либо мы считаем, что заключенных надо бить, я думаю, многие так считают уже, а другие считают, это все придумано, там вот это все воровские авторитеты и так далее. А вот свидетельство человека, который раньше работал там и был незаконно уволен, но он ушел оттуда и не собирается там возвращаться. И он говорит, все сотрудники колонии избивают, бьют палками этих заключенных. Вот что рассказывал про эту замечательную колонию, вот бы туда, в день открытой двери, они показали бы, каким образом они воспитывают заключенных в день приезда. А заключенные рассказывали, что это был первый этап, так встречали, второй этап или третий этап уже с собаками встречали. То есть это совершенно регулярно. А уж что рассказывали другие заключенные, это надо просто, мне кажется, делать отдельную передачу. Поэтому, значит, Авраменко это бесспорно садист и человек, которого надо снимать с этой должности. И то, что это не делает руководство Федеральной службы исполнения наказания, это значит, они берут ответственность на себя за те преступления, которые совершает администрация под руководством Авраменко. В этой ВК-1.
Ваш доклад вы в том числе посылали и Федеральной службе исполнения наказания, насколько я знаю, да? Была ли какая-то реакция с Федеральной
Никакой
службы?
Никакой реакции, кроме обвинений, очередных замечательных обвинений в сотрудничестве. Но я должен сказать, что они... Сейчас уже не говорят, что Пономарев, Движение за права человека сотрудничают с уголовными авторитетами. Потому что когда один раз генерал Краев это позволил себе сделать, я подал на него в суд. И я суд выиграл. Мне не удалось доказать, что Краев говорил эти слова. То есть Краев ушел сразу в отказ. Он сказал, что не говорил этих слов. А я говорю, а как же так? Журналисты напечатали. И судья мудро решил, что виноват во всем журналиста. То есть было признано, что я не сотрудничаю, это правильно. И тогда мне принесли формальные как бы извинения два агентства, Интерфакс и РИА Новости. Ну, смешно, если я буду говорить, что я не знаком там с ворами в законе и так далее. Но когда обвинение, что правозащитники вообще там сотрудничают с ворами в законе, трудно подать в суд. Ты подаешь в суд, а тебе говорят, ты думаешь, это тебя? А, мол, какой голубчик, подумаешь, это тебя, может, действительно у тебя рыльца в пушку? Какие правозащитники, понимаете, да? А когда единственный раз звучала конкретно фамилия Пономарев и движение за права человека, я суд выиграл. Пусть они еще раз назовут.
Еще одно было обвинение в репортаже, то, что Лев Пономарев был осужден за, цитирую в кавычках, «особо гнусное преступление».
Конечно, подам суд.
Видимо, имелось в виду «особо гнусное преступление» – это когда вас задержали на пикете, приговорили к трем, да, суткам административного ареста.
Это был пикет в годовщину Беслана, и мы вышли на этот пикет для того, чтобы выразить свое соболезнование, так сказать, жертву вот, бесланской трагедии и высказать свое отношение к тому, как власть себя вела. Мы не получили согласование на этот пикет, и мы вышли в этом смысле, как они говорят, на несанкционированный пикет. И поэтому нас там задержали. И, собственно, первый раз вот, в современной истории, когда именно за такого рода правонарушение человек был подвергнут административному аресту. Обычно нас подвергают штрафам такого. Потому что конфликт такие у нас часто бывает с городской властью. Но после этого я выиграл все суды, и сейчас просто уже доказано, что, во-первых, запрет был незаконный, задержали меня незаконно, прокуратура встала на мою сторону, и вот я сейчас думаю, подавать мне в суд на обидчика, как говорится, требовать ли от него моральной компенсации за каждый день там, так сказать, отсидки. Но мне как бы неудобно, всего трое суток, там люди сидят годами незаконно, поэтому как-то...
Подавайте, в следующий раз неповадно будет.
Ну, уже неповадно, потому что суд принял решение в мою пользу, на самом деле. И этот человек уволен. Вот тот человек, который не санкционировал наш пикет, уже не работает в центральной префектуре. В этом смысле я, как говорится, я все выиграл.
Я беседовала с руководителем организации «За права человека» Львом Пономаревым. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня действовать старыми, проверенными в советское время методами не всегда получается. Не получилось в Удмуртии, где тюремная администрация колонии пыталась убедить журналистов в том, что правозащитники обслуживают интересы криминальных авторитетов. Да и в Москве очернить правозащитника Льва Пономарева уже по другому обвинению тоже не получилось. А в Ульяновске уже сами журналисты вспомнили старую советскую практику – заново переписывать историю. И решили подретушировать фотографии, вымарав на них нежелательные политические фигуры. Подлог был раскрыт, разразился скандал. Но послужат ли подобные случаи толчком гражданской активности общества? Узнаем из рубрики Олега Панфилова «Власть и пресса».
Исправлять историю на фотографиях – старая советская традиция, постепенно с восстановлением традиций советской пропаганды, возвращающейся в Россию. В январе 1995 года, например, правительственная газета «Российские вести» опубликовала фотографию дворца Дудаева в Грозном, над которым развивался российский флаг. Редакция газеты так хотела предугадать события, что решила разместить калаш, хотя на самом деле в те дни никакого водружения российского флага в Грозном не было. А то, что произошло в Ульяновске, напомнило историю 30-х годов прошлого века, когда на официальных фотографиях вымарывались изображения врагов народа, тех политиков, которых не только расстреливали, но и пытались вывести из памяти людей. В Ульяновске начали перекраивать современную историю в соответствии с официальной линией. Народная газета, орган областной администрации, напечатала фотографию, из которой с помощью компьютерной манипуляции удалили изображение мэра Сергея Ермакова. Местные наблюдатели разошлись во мнениях, стоит ли рассматривать этот случай как политическую цензуру, или это пример непрофессионального, крайне неэтичного поведения редактора газеты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Объектом манипуляций в «Народной газете» стал не только мэр Ульяновска, но и российский президент. Во время экономического форума «Кубань-2006», который состоялся в Сочи, Владимир Путин после совещания с губернаторами захотел осмотреть выставочный комплекс. Служба охраны попросила глав регионов остаться в конференц-зале, чтобы Путин смог спокойно осмотреть выставку. Внимание президента привлек ульяновский стенд, представляющий многопрофильный спортивный комплекс «Автодром». Его строительство ведет компания «Максима X». У стенда в ту минуту оказались мэр Ульяновска Сергей Ермаков и представительница компании Анна Рассказчикова, красавица в серебристом комбинезоне с глубоким вырезом. Фотограф и запечатлел эту троицу. Слева направо – блондинка с красивой грудью, мэр Ермаков и Владимир Владимирович. Но на фотографии в «Народной газете» Путин оказался рядом с девушкой. Его правая рука почти упирается ей в грудь, при этом президент смотрит куда-то поверх ее лба, а она взглядом изучает его подбородок или шею. Из-за Путина выглядывают фрагменты Сергея Ермакова. Президент в буквальном смысле затмил собой мэра. Путина вырезали фотошопом и наложили на Ермакова, притиснув вплотную к девушке. Оригинальную фотографию опубликовали другие газеты. Самое смешное, что в тот же день она появилась и в спортивном приложении к самой «Народной газете». Поэтому подлог раскрылся быстро. Сапкор российской газеты в Ульяновске Сергей Титов определяет инцидент как глупость, замешанную на политике.
Это, конечно, было ужасно. Это вообще позор на всю Россию. То, что сделали в редакции, это просто отражение того, что происходит у ее учредителя, в областной администрации. Понятно, что мэру запрещено показываться в этой газете, что нельзя, чтобы его слова где-то там звучали.
По словам источника в администрации губернатора, в газете мэра не любят, потому что он якобы использует свое влияние на сеть распространения «Роспечать», и та возвращает половину тиража «Народной» нереализованным. Но тираж «Народной газеты» падает объективно, поэтому более вероятной кажется версия банальной чиновничьей ревности. Почему это с Путиным беседует мэр, а губернатора области в кадре нет вообще? Начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации губернатора Сергей Давыдов сообщил, что решение об урезании Ермакова приняла шеф-редактор «Народной газеты» Анна Лапуцак. При этом она якобы оправдывалась нехваткой места на полосе. Неофициально Лапуцак жаловалась, что на нее давили из администрации, но Сергей Давыдов эти обвинения категорически отвергает. Журналист Сергей Титов считает, что поведение редактора не случайно.
Она даже не боялась, я думаю. Она думала, что это будет, наоборот, благодарностью воспринято. Но я уверен, что все это обсуждалось. Просто сейчас те, кто давали, конечно, ЦУ, они стараются прятаться уже от этого.
Представитель компании «Максима Икс» Марина Уральцева, предоставившая газете злополучную фотографию с экономического форума, считает, что в данном случае имела место не столько цензура, сколько обычная глупость.
Девочка просто настолько глупа, что она перестаралась. Ну вот такую девочку посадили вот руководить областным изданием. Ну что? Ну «Народная газета» известна своей подчиненной позиции. Здесь она дошла до абсурда.
Бывший редактор «Народной газеты» Геннадий Антонцев говорит, что скандал с манипуляцией снимком соответствует духу официальных ульяновских СМИ.
Обработали изображение, убрав человека, действия которого как будто бы не соответствуют или идут вразрез с деятельностью областного правительства, администрации области, и вернее губернатора.
По словам Антонцева, беда официальной газет в том, что они считают для себя главным не донести до читателя информацию, а прогнуться перед учредителем. Ради этого они легко идут на подлог и искажение информации. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
На связи по телефону из Ульяновска Исаак Гринберг, предприниматель, доктор технических наук. Недавно он выиграл в Страсбурге суд по делу о нарушении статьи 10 Европейской конвенции о правах человека. Исаак Павлович, скажите, как вы расцениваете этот случай, как цензуру, как глупость? И есть ли в данном случае возможность подать еще одну жалобу по 10 статье в Европейский суд по правам человека?
Я не думаю, что надо все сводить к тому, что вот девочка, главный редактор или другая какая-то у нее должность в «Народной газете» там по своей инициативе что-то сделала. Не надо искать стрелочников. Она именно стрелочник. Так было ей велено. Все гораздо серьезнее. Ульяновская область за последние годы претерпела жуткие изменения. Все, что вне Ульяновска, или развалено, или разворовано. Там больше взять нечего. Вокруг губернатора уиваются люди из Самары, которые видят, что еще много можно взять в самом областном центре, в Ульяновске. Это и здания, и земля, и некоторые другие объекты, которые представляют ценность. Мэр это не дает или не спешит, по крайней мере, отдать на халяву пришлым людям. Поэтому их желание всячески мэра принизить, всячески показать его несостоятельность, стевают на его возраст и так далее. И вдруг этот мэр рядом с президентом, в отсутствие к тому же еще и губернатора. Вот где корни. Нельзя, чтобы сегодня говорили, что мэр такой-сякой, а он беседует с президентом без губернатора.
Вы объяснили политическую и какую-то экономическую ситуацию в Ульяновской области. Тем не менее, читатели, которые узнали из других газет о том, что фотография на самом деле выглядит иначе, чем она опубликована в «Народной газете». Скажите, У вас уже есть опыт подачи жалоб в Европейский суд по правам человека. Как вы думаете, найдется ли читатель «Народной газеты», который заявит такую же жалобу, ведь были нарушены его права как читателя?
Я не уверен, что найдется читатель, который дойдет до Страсбургского суда. Есть куда более серьезные мотивы. Люди так вот посмотрели, махнули рукой, всем все понятно.
Ну тогда, Исаак Павлович, по всей видимости, придется ждать от вас очередной жалобы. И скажите, вообще молчание читателей этой газеты, молчание журналистов по поводу неэтического поведения их коллег, это обычная ситуация для Ульяновска?
В Ульяновске хуже, чем где бы то ни было в России, общественно-политическая и социальная обстановка. Это один из самых проблематичных регионов, где огромное количество людей недоедают. Многие еле-еле сводят концы с концами. И такие вот вещи, о которых в репортаже, они, честно говоря, отходят на второй план. Зря, но отходят. Тем не менее, я думаю, что ваш репортаж будет способствовать тому, чтобы все-таки найти желающего подать в Страсбургский суд за нарушение конвенции.
Спасибо. Это был профессор Исаак Гринберг. Он был с нами по телефону из Ульяновска. И мы говорили о цензуре в Ульяновской области.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Иракские службы безопасности добились значительного прогресса.
Больше трех месяцев прошло с тех пор, как истек ультиматум, предъявленный Тегерану Советом Безопасности.
Никто не может отрицать, что Политковская была убита, а случай Литвиненко крайне подозрителен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политика Скотланд Ярда, что они не раскрывают детали расследования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.